«Ой, а у вас тоже так не бывает?»
Внезапно оживилась леди Ларри. «Что именно?»
«Ну, конечно!»
Почему-то обрадовалась она.
«И в Куанкурухе не бывает, и в Чингае, я же расспрашивала!»
«Да что не бывает-то?»
«Дети так, как у нас, не появляются!»
«Что?»
«Не все дети, конечно, а только некоторые!»
Я всерьез задумался, не припарковать ли амобиллер у какой-нибудь обочины, потому что, похоже, меня вот-вот сведут с ума. И лучше бы мне в этот момент не управлять движущимся транспортным средством. Но леди Ларри сжалилась и пустилась в объяснение.
«У нас порой случается, что если чья-то семья слишком мала, вот как у нас с Ди, родители умерли, дедушки и бабушки тоже, дяди и теток нет, подходящие спутники жизни пока не встретились, и людей это печалит, в семье вдруг появляется ребенок. Никто его не рожает, никто ниоткуда не приносит. Ребенок просто появляется, и все. Говорят, таких детей дает само Великое Крайнее Море, которое только кажется суровым, а на самом деле милосердно, хоть и не любит это показывать. Такой ребенок похож на всех членов семьи, и вообще сразу ясно, что он не подкидыш, а свой родной. Только ни матери, ни отца у него нет, поэтому их обычно называют племянниками и племянницами, просто чтобы как-то обозначить кровное родство. Вот и у нас с Ди появился Иш. Мы были очень ему рады. Ну, то есть ей, неважно, пусть будет кем хочет, лишь бы самому нравилось».
«Ого!» — присвистнул я.
«Так вот почему ты смогла почувствовать вкус моей еды!»
— сказала подружке Базилио.
«А я-то всю голову ломала. Теперь понятно. Наверное, ты тоже немножко овеществленная иллюзия. Надо будет старшему помощнику придворного профессора о тебе рассказать. То-то он обрадуется. Он говорил, что у нас овеществленных иллюзий, способных долго жить, никуда не исчезая, очень мало. А в Соединенном Королевстве сейчас вообще только я одна. К тому же в некоторые игры лучше играть втроем, я точно знаю. А Макс вечно занят, и все остальные тоже».
«Все-таки она у нас очень практичная барышня и умеет позаботиться о своих интересах, по крайней мере, в вопросах, которые считает важными».
«Было бы здорово!»
— откликнулась Иш.
«Но, по-моему, я все-таки самая обыкновенная, никакая не иллюзия, ничего особенного во мне нет, даже чудовищем никогда в жизни не была».
«Это тебе крупно повезло», — заверила ее Базилио. «Когда я только родилась, все вокруг только и думали, будто я хочу их съесть, представляешь? Даже Макс признался, что тоже сперва так решил, хотя виду не подал. Он вообще очень храбрый».
«Никогда не знаешь, где, когда и от кого получишь самый увесистый комплимент в своей жизни». Я так обрадовался, что передумал сходить с ума на почве особенностей урдерской демографии. Было бы отчего. Этот мир исполнен магией весь целиком, и ее проявления, как я в последнее время начал понимать, чрезвычайно разнообразны. Мало ли где какие чудеса у нас тут творятся. При настолько слабо развитых информационных технологиях совершенно нормально практически ни о чем ни хрена не знать. В общем, я благополучно довез всю компанию к месту назначения. Высадил их у входа во двор и сам вышел следом, твердо рассчитывая как минимум на остатки вчерашнего ледяного горного рулета. Ну или что еще там мы не успели доесть за ужином. Правильно сделал, что отправился за ними. А то пропустил бы удивительное зрелище. На пороге закрытого трактира сидел Малдо Йос. В шляпе, как ему и положено. С таким видом, словно вчера нанялся работать в этот трактир посудомойщиком, и вот явился на службу, а тут никого.
«Я просто случайно мимо проходил», — невозмутимо сказал он. «Подумал, почему бы не заглянуть? Никого не застал и решил дождаться. Обидно было бы уйти, так и не пожелав вам хорошего утра. Ну, или уже не утро. Ай, все равно».
И посмотрел на Иш, да так, что я наконец понял, какого черта он вчера засиделся в свете Салари до ночи. И с утра снова пришел. Ничего себе дела. Хорошо, хоть она сегодня в мальчишку не превратилась, а то был бы свежеиспеченному ухажеру сюрприз. Впрочем, еще, надо полагать, будет. Ладно, пусть сам разбирается. Взрослый человек, хоть и гений. А кто, собственно, не гений в наши трудные времена? Все хороши. В трактире я устроился за столом поближе к Ди. Разговор о его родственниках требовал завершения, потому что шокировали меня ордерцы, конечно, знатно, но надежду на существование какого-нибудь семиюродного внучатого племянника, влачащего тяжкий груз разноцветного проклятия, пока не отняли. И этот вопрос следовало немедленно прояснить. «Так у вас с леди Ларри и Иш больше вообще никакой родни?» — спросил я. «Бесцеремонно, конечно. А что делать?»
«Никакой»,
— печально подтвердил Дигоран Ари Турбон. На лице его явственно проступил лиловый цвет огорчения. Я растерялся. Совершенно не хотел его расстраивать. Никогда не угадаешь, где у кого больная мозоль. «Извините», — сказал я.
В голову не пришло, что вам может быть неприятно, а то ни за что не стал бы расспрашивать».
«Нет-нет, что вы», — запротестовал он. «Нет ничего неприятного в ваших вопросах. Просто я подумал, мне показалось...»
На этом месте мой собеседник смущенно осекся и умолк. «Но от меня так просто не отделаешься. Что вам показалось?»
«Что вам хотелось бы подружиться с человеком, у которого большая семья. Потому что вам именно этого в жизни не хватает. А у нас семья совсем маленькая. И это жаль, потому что вы хороший человек. И я хотел бы считать вас своим другом»,
— простодушно сказал он. «Мама дорогая, куда я попал?» Но Ди нуждался в утешении, поэтому пришлось задвинуть свое изумление подальше и срочно придумывать какой-нибудь душевный ответ, способный его успокоить. Желательно без уменьшительно-ласкательных суффиксов. Но если не получится, черт с ними, пусть будут. У всего своя цена. Однако для начала я решил попробовать обойтись малой кровью, то есть пафосом. Принял торжественный вид и сказал: «Это честь для меня, сэр Дигоран. Конечно, вы можете считать меня своим другом. Я буду только рад. Численность семьи совершенно не влияет на мое отношение к людям. Я вас просто из любопытства расспрашивал. Когда встречаешь таких прекрасных людей, как вы трое, да еще и приехавших из другой страны, хочется узнать об их жизни побольше».
«Ой»,
— с явным облегчением сказал Ди,
«как же глупо, что я расстроился. Ну, зато услышал от вас такие приятные слова. Спасибо вам за них».
Я испугался, что на этом разговор о родственниках с разноцветными лицами закончится раз и навсегда, и поспешно добавил: «На самом деле я еще и потому вас о семье расспрашивал, что в Кумоне, столице Куманского халифата, по рассказам очевидцев, в последнее время часто появляется человек с красным лицом. А в Нумбане недавно видели на ярмарке человека с белым. Я подумал, может быть, это ваша родня по всему миру разъехалась, и вам интересно о них узнать?» Ди огорченно покачал головой.
«Мне было бы очень интересно, но я точно знаю, что никакой родни, даже дальней, у нас с Ларри нет. Мы хорошо изучили свою родословную, так что сюрпризов быть не может».
«А вдруг Туфалей Фаюмхак проклял не только нашего прадеда, но и еще кого-нибудь?»
— предположила леди Ларри.
«Иногда так бывает. Если уж один раз получилось, потом не остановиться».
«Ваша правда?» — невольно улыбнулся я. «Именно так и бывает. Сперва одного заколдуешь, потом другого, а несколько дней спустя уже все вокруг такие заколдованные ходят, что смотреть больно».
«А эти люди, которых вы приняли за наших родственников, сделали что-нибудь выдающееся?»
— спросил меня Ди.
«Почему о них рассказывают?»
«Ну, вообще-то цвета лица более чем достаточно», — заметил я. «Это же очень необычное явление. До знакомства с вами я понятия не имел, что так бывает. Впрочем, я-то ладно. Но мои гораздо более образованные друзья тоже не знали. И в энциклопедии мира сэра Манги Мелифара об этом ни слова. А мы уже как-то привыкли на нее полагаться».
«Энциклопедия мира?»
— встрепенулась Иш.
«А у вас она есть? Можно будет почитать?»
«Конечно!»
— хором сказали мы с Базилио.
«А давайте я вам ее подарю», — предложил Малдейос. «У меня дома есть лишний экземпляр».
«Отличный ход. Я бы на его месте тоже так соврал, чтобы урдерцы не постеснялись принять дорогой подарок. Оставалось надеяться, что Малда хватит сообразительности отодрать от так называемого лишнего экземпляра этикетку с эмблемой книжной лавки. Я сам как раз мог бы на этом проколоться, но большинство людей в подобных вопросах гораздо сообразительнее меня, даже гении». Иш восхищенно закивала. Леди Ларри и Ди просияли, явно предвкушая совместное чтение. Такие хорошие. Совсем как дети. Они очень мне нравились. И одним своим присутствием возвращали душевное равновесие, которого, будем честны, здорово поубавилось за истекшие сутки. Поэтому я решил пойти ва-банк. Ну, то есть рассказать все как есть и посмотреть на их реакцию. И послушать, что мне скажут в ответ. И успокоиться уже, наконец. И ходить потом в свет Солари просто для удовольствия, а не ради информации. Потому что, как сейчас, со служебной надобностью, как с кукишем в кармане, просто нечестно. Очень этого не люблю. «На самом деле человек с красным лицом наделал много шума в Кумоне», — сказал я. «Он нападает с ножом на прохожих. Многих ранил, а некоторых даже убил». Урдерцы дружно уставились на меня. Но не встревоженно, а просто с любопытством. Как и положено нормальным, добропорядочным обывателям, всегда готовым проглотить любое количество баек о криминальных происшествиях. Только рассказывать успевай.
«Его поймали?»
— спросила Иш и неуверенно добавила.
«Убийц же обычно стараются поскорее поймать, правильно? И в Куманском халифате тоже так?»
«Тоже», — кивнул я. «Но этого пока не поймали. Не получается. Он исчезает сразу после того, как наносит удар. И никаких следов».
«Как это исчезает?»
— заинтересовалась леди Ларри.
«Так быстро убегает?»
«Нет, просто исчезает, и все».
«Но это же невозможно»,
— убежденно возразила она.
«Еще и не такое возможно, если уметь колдовать», — сказал ей брат. «Наверное, этот человек с красным лицом по-настоящему могущественный колдун».
Голос Ди дрожал от волнения, а глаза горели, как у ребенка, только что выслушавшего волшебную сказку и твердо решившего брать пример с главного героя. Я решил немного остудить его пыл. «Вполне возможно, он очень неплохой колдун, но при этом, как ни крути, убийца».
«Но если он колдун, все остальное неважно», — горячо возразил Ди. Я изумленно уставился на этого человека, который до сих пор казался мне добрейшим существом в мире. А потом до меня дошло. В Урдере же действует этот грешный закон Роха. Никакое действие не может быть объявлено преступным, если доказано, что для его совершения использовалась магия. И вот какая каша, надо понимать, творится в голове у всякого мирного законопослушного урдерца. Не просто убийца, а колдун. И все. Пусть режет дальше, кого пожелает. На здоровье. Нам не жалко. «Вы не забывайте», — мягко сказал я, «у нас в Соединенном Королевстве умение колдовать не считается смягчающим обстоятельством. Скорее наоборот. И это правильно. Потому что, во-первых, колдовать тут худо-бедно умеют практически все. А во-вторых, чем больше могущества, тем больше ответственности. По-моему, это справедливо». «Я знаю, что у вас так», — вздохнул Дигоран Ари Турбон. «Но, наверное, никогда не смогу понять и принять всем сердцем. У нас считается, что если уж судьба наделила человека великим могуществом, значит, она ему доверяет. А судьбе видней? Впрочем, вам, конечно, тоже видней, какие порядки у себя устанавливать. Ох, все-таки очень трудно поверить, что все вокруг умеют колдовать. Это совершенно не укладывается в голове».
«Так научитесь сами», — посоветовал я. «Вон, Иш уже начала. Как лихо по потолку скачет, залюбуешься. И Кадди готовит с применением магии, иначе не было бы так вкусно. А вчера Миламори научила леди Ларри делать еду для Базилио. Помните? Это же тоже магия. Причем далеко не самая простая. Лично я до сих пор не научился. Да и ребята поначалу намучились с этим фокусом».
«Слушайте, а ведь правда?» — восхищенно кивнул Ди. «Хвала свету зримому, я дожил до того дня, когда мои самые близкие люди оказались колдунами. И сам этого не понял. Позор мне».
«Да ладно», — невольно улыбнулся я. «Какой там позор? Когда жизнь так резко меняется, можно не заметить даже, что сам стал колдуном. Со мной именно так и было. Я узнал эту новость последним. Ну, то есть осознал ее гораздо позже, чем окружающие, которые к тому времени уже наловчились, завидев меня, переходить на другую сторону улицы, как бы чего ни вышло. При том, что с ножом на них я все-таки не кидался. И даже исчезать научился гораздо позже».
«Так вы тоже умеете исчезать?»
Ди благоговейно воздел руки к потолку, а лицо его начало приобретать оранжевый оттенок. «Сейчас покажу», — пообещал я. «Тем более, что мне давным-давно пора появиться на службе». Встал со стула, сделал шаг и исчез. С точки зрения присутствующих. А со своей собственной просто оказался в кабинете сэра Джуффина Халли, который не то чтобы требует от меня регулярно появляться в управлении полного порядка, но искренне удивляется, если я этого не делаю. Шефу тайного сыска кажется, что ежедневно ходить на службу не обязанность, а счастливая возможность упорядочить свою жизнь, одновременно сделав ее гораздо более непредсказуемой. Глупо такую упускать. По большому счету, он, безусловно, прав.
«Как дела?»
— спросил Джуффин после того, как я положил перед Курушем еще теплый урдерский пирожок с тенью, а на самом деле просто с какой-то сладкой начинкой, вроде синеватого, как вечерние тени, повидла, который предусмотрительно прихватил с собой. Нетрадиционное пирожное, зато экзотика. И уж всяко лучше, чем ничего. «Отлично», — сказал я. Потом, конечно, спохватился. Ясно же, что Джуффин не просто из вежливости спрашивает, и говорить ему лучше правду. По крайней мере, что-нибудь более-менее похожее на нее. Признался. Ужасно, на самом деле. И снова запнулся, не договорив, помотал головой. «Нет, все-таки не ужасно. Как-то еще. Мой персональный мир в очередной раз рушится, а жизнь прекрасна, как никогда. Все одновременно».
«А, ну, значит, просто нормально», — констатировал шеф.
«Что тут возразишь? Я уселся на подоконник, закурил, сказал. В новом городе живет знахарь Иренса Сумакей, который лечит зверей и птиц. Ты знаешь, что у него в саду обитают твои тезки?»
«Да, мне рассказывали, что один знахарь завел в саду наших шимарских лисиц»,
— улыбнулся сэр Джуффенхалли, когда-то известный в столице как Чифа. «А теперь, наверное, только старые друзья и враги изредка вспоминают это прозвище».
«Я даже хотел напроситься на них поглядеть», — признался он. «Но не стал. Довольно бестактно, будучи начальником тайного сыска, вламываться в дома простых горожан и, пользуясь особыми полномочиями, заставлять их показывать мне своих домашних питомцев. Тебя, сэр Макс, кстати, тоже касается».
«Да уж», — невольно усмехнулся я, — «но у меня были смягчающие обстоятельства. Вернее, всего одно. Но способное смягчить все, что угодно. Птица Сысу и сопровождающая ее толпа взволнованных урдерцев. Кстати, я теперь работаю возницей. За еду. Имейте в виду, если вдруг понадобится».
«У кого это ты научился шутить с таким мрачным лицом?» — осведомился Джуффин. «Подобные манеры вышли из моды лет 200 назад. Впрочем, тебе идет».
«Я хотел бы честно ответить, что шучу по инерции, а на самом деле думаю сейчас о старом лисе, который хочет и никак не может умереть. Но тут Куруш возмущенно объявил:
«Не зря считается, что этот пирожок с тенью вкусный, но совсем не сытный. Одним таким точно не наешься».
Джуффин сочувственно покивал и полез в ящик стола за утешительными орехами. Этой паузы мне хватило, чтобы опомниться и прикусить язык. Лису Йовке не станет легче, если я начну портить настроение всем вокруг рассказами о его печальной судьбе. И Джуффину информация о состоянии дел лисьего семейства вряд ли так уж необходима. Ну и вообще, я совсем другое собирался обсудить. Затем, собственно, и пришел. Сказал: «По дороге я расспрашивал Ди о его семье и узнал много удивительных вещей, которые совершенно не укладываются у меня в голове. В частности, что родственников у них с леди Ларри нет, даже дальних. Ни мужского пола, ни женского, никакого. А племянниками в Урдере, оказывается, часто называют детей, которые берутся неведомо откуда, просто потому, что кому-то захотелось иметь большую семью».
«Погоди, неведомо откуда — это как?»
— опешил Джуффин. «А вот так. Появляются и все. Урдерцы считают, будто таких детей им дарит само Великое Крайнее Море. Откуда оно их берет, ребята, похоже, предпочитают не задумываться. И я их понимаю, сам бы предпочитал. А ты тоже никогда ни о чем подобном не слышал?» Он отрицательно помотал головой и, подумав, добавил:
«Но я вообще очень мало знаю об Урдере. Можно сказать, почти ничего. Просто повода заинтересоваться до сих пор не было. Очень уж далеко эта страна, и ее граждане не часто сюда приезжают».
«Я просил Шурфа собрать все сведения об Урдере, какие только можно найти в Ортинской библиотеке. И он даже кое-что успел мне вчера рассказать. В основном про закон Роха. Об этом ты, кстати, знаешь?» Джуффин нетерпеливо кивнул. «Ну, тогда можешь представить, сколько у меня возникло вопросов». А потом у него начался какой-то очередной административный ужас, и лекцию пришлось прервать. «Может, позовем его прямо сейчас? Пусть просветит нас насчет племянников и прочей зловещей мистики Великого Крайнего Моря».
«Прямо сейчас? Это ты оптимист», — ухмыльнулся Джуффин. «Но позови, конечно, а потом непременно расскажи мне, куда именно великий магистр тебя послал и чем порекомендовал там заняться, если, конечно, это будет не слишком интимная информация».
«Надо было спорить с ним на деньги и ставки повыше задирать. Но свой шанс внезапно обогатиться я профукал. То есть сэр Шурф сказал:
„Ладно, полчаса у меня как раз есть“.
И сразу появился в кабинете Джуффина. А я на этом ничего не заработал. Стыд и позор».
«По-моему, это полная ерунда», —
сказал Шурф, выслушав мой подробный отчет о семейных делах урдерского трактирщика.
«Совершенно не представляю, как ни один случай такого чудесного рождения мог не быть задокументирован. Среди прочитанных мною книг оказалось несколько биографий выдающихся людей, а следует понимать, что биография урдерца немыслима без подробной истории его семьи. Даже если троюродный дядя прадеда какого-нибудь национального героя был катокрадом, об этом обязательно напишут. Не из желания кого-то скомпрометировать, а просто потому, что это правда. А правду следует знать».
У них так принято. Такой менталитет.
«Может быть, именно в семьях выдающихся людей подобного никогда не происходило?» — предположил я. «А с никому неинтересными простыми смертными то и дело случается. Ну, просто так совпало».
«Кроме биографий, я прочитал еще немало источников, включая хроники повседневных событий. Во всех урдерских поселениях такие ведут. К нам в библиотеку, разумеется, попала относительно небольшая часть подобных документов. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Ни одного упоминания о якобы регулярно случающихся чудесных появлениях детей в стране, где придают столь огромное значение магии и тщательно фиксируют все случаи хотя бы предположительного ее проявления. Это все-таки мало правдоподобно».
«А может быть, существует запрет на разглашение этой тайны?» — предположил я. «О происхождении такого ребенка знают только члены семьи и больше никто. Поэтому никаких записей».
«Но тогда они и тебе не рассказали бы. Жизненной необходимости в подобной откровенности не было. Придумали бы какого-нибудь давным-давно погибшего троюродного брата, чтобы ты отвязался. Да и все». Урдерцы всегда предельно честны и педантичны при составлении документов. Но соврать в разговоре для них вполне обычный поступок. Не то чтобы одобряемый обществом, однако вполне допустимый, как и везде.
Я окончательно приуныл. Но почему все так сложно с этими урдерцами? Думал, что нашел в их трактире дополнительный источник радости, а оказалось проблем. Да что ж за дурацкая такая жизнь?
«Но запрет — это в целом интересная тема»,
— внезапно сказал Джуфин, все это время внимательно нас слушавший.
«Правильное, мне кажется, направление мысли».
«Да»,
— кивнул Шурф.
«Я тоже об этом подумал. Прямых свидетельств в изученных мною документах нет. Только косвенные намеки. Но если учесть, что в соседнем Куанкурохе существует обычай никогда не упоминать в разговорах имена людей, которые в данный момент заклинают ветры на границе с пустой землей Йохлимой, а в соседнем же Шимпу всякий человек, ставший учеником шамана, на время обучения заносится в официальный список умерших членов семьи, то...»
«Именно!»
«Да что именно-то?» — сердито спросил я. «Не забывайте, я ваши мысли не читаю». Джуфин нетерпеливо нахмурился. Он терпеть не может разжевывать элементарные, по его мнению, вещи. На мое счастье, сэр Шурф все еще зануда. Каких поискать? То есть бесконечно милосерден к невежественным и недогадливым.
«Велика вероятность, что в Урдере не принято говорить о людях, ставших учениками колдунов»,
— объяснил он.
«По крайней мере, в тех случаях, когда этого требует учитель». Косвенные намеки на такой обычай, как я уже говорил, встречаются в изученных мною документах. Внутренняя логика возникновения подобного запрета мне тоже понятна. Сложившиеся представления близких о человеке мешают ему кардинально измениться, а чужие сомнения препятствуют магии. У нас этим можно пренебречь, поскольку внимание сердца мира к магу многократно сильнее человеческого. Но вдали от него полное забвение — неплохая помощь начинающему колдуну. Впрочем, неважно. Я только и хочу сказать, что эта версия вполне правдоподобна и многое объясняет.
«Да, пожалуй, вообще все», — подумав, согласился я. Кроме того, почему они не потрудились сочинить для меня какую-нибудь более убедительную враку?
— А девочка при разговоре присутствовала?
— Ну да.
— Вот тебе и ответ. Скорее всего, это, как ты выражаешься, врака, была придумана не сегодня и не для тебя, а много лет назад для ребенка, который, как я понимаю, остался без родителей очень рано. И в какой-то момент начал о них расспрашивать. Рассказывать правду об отце нельзя.
С матерью, предполагаю, случилось какое-то несчастье. И дядя с тетей решили, пусть лучший ребенок считает себя удивительным существом, чем бедной сироткой. Не удивлюсь, если они и соседи уговорили им подыграть. В маленьком городке, где круг общения ограничен, это довольно просто. А в большом городе, в чужой стране, на другом континенте, еще проще. Всегда можно объяснить, что тут никто ничего не знает о Бурдере. Поэтому, если даже станут отрицать возможность чудесного рождения, по воле моря, не беда. Какой с иноземцев спрос?
Возможно, кстати, это и есть подлинная причина их переезда в Соединенное Королевство, — вставил Джуфин. Некоторые люди ради спокойствия и счастья детей на многое способны.
Звучит убедительно, — согласился я. Ладно, предположим. Значит, у Ди и Ларри все-таки есть брат, кузен или 18-юродный дядюшка, по совместительству отец Иш, унаследовавший веселенькое фамильное проклятие. И это именно он режет сейчас народ в Куманском халифате, сдавая какой-нибудь экзамен на звание колдуна. Такой молодец.
Вот это, пожалуй, самый странный момент,
— задумчиво сказал Шурф.
По моему, пусть даже поверхностному впечатлению, ничем подобным урдерские колдуны не занимаются. Убийцы, понятно, есть везде. Но далеко не во всякой магической традиции культивируются убийства. И совсем не похоже, что урдерские колдуны могут быть способны исчезнуть с места происшествия, не оставив следов. Для них, как, впрочем, и для остальных жителей Чарухты, наше искусство темного пути — тайна за семью печатями. Единственное разумное объяснение — возможно, все более-менее правдивые сведения о бурдерской магии окружены такой секретностью, что искать информацию о них в письменных источниках бесполезно. И в путешествие отправляться особого смысла тоже нет. Чужаку никогда ничего не покажут, даже не намекнут. Да и не только чужаку.
«Похоже на то», —
согласился Джуфин.
«Обычное дело». Чем меньше среди населения людей, способных к колдовству, тем больше таинственности вокруг этой темы. И правильно, на самом деле, зачем распространять информацию, от которой нет никакого практического толка, а одно беспокойство и томление духа, и зависть к немногим избранным, и страх перед ними. Ни одному обществу такие настроения не на пользу.
Особенно, когда у граждан и так, от закона Роха головы набекрень, ядовито вставил я. Ответом мне стали два укоризненных взгляда.
«Мне сейчас вот что стало интересно», — сказал Джуфин. «Предположим, нам внезапно понадобились сведения обо всех урдерских колдунах. Для начала хотя бы просто список имен. Где живет, какую магию практикует, каков уровень мастерства. Совершенно не представляю, каким образом их добывать».
«Да, непростая задача», — согласился Шурф. «И, к сожалению, ваш обычный способ работы с информацией тут не поможет».
«Что за мой обычный способ?»
«Попросить меня поискать соответствующие сведения в Орденской библиотеке. Просто я это уже сделал и убедился, что урдерские хроники повествуют только о деяниях колдунов прошлого, да и то довольно скупо». О наших современниках практически ни слова. Хотя, возможно, колдуны прошлого и есть наши современники. Я так и не нашел мало-мальски достоверной информации о том, сколько они обычно живут. Если учесть, что средняя продолжительность обычной человеческой жизни в Чарухте даже несколько выше, чем у нас, я уже вообще ничему не удивлюсь.
«Можно отправиться в Урдер, прожить там пару дюжин лет, постепенно втереться в доверие к местному населению, наглядно продемонстрировать недюжинные способности к магии, напроситься в ученики к какому-нибудь колдуну, воспользовавшись случаем спросить, как его зовут и сколько ему лет, сообщить эти сведения вам, повторять, пока колдуны не закончатся», — ухмыльнулся я. «Отличный способ прожить насыщенную, хоть и несколько однообразную жизнь. Что тут скажешь?»
Повезло нам, что этот краснолицый маньяк чудит не у нас, а в Кумоне».
«Кстати, не только в Кумоне», —
флегматично заметил Джуфин. «Что?» — я подскочил, как ужаленный. «Он уже объявился в Еха?»
«Нет. Что на самом деле скорее досадно. Уверен, мы-то как раз быстро с ним разобрались бы. Возможно, этот красавец тоже так думает и предпочитает обходить нашу территорию стороной. Однако, по словам Трики, который переписывается со старыми приятелями, как минимум два подобных инцидента произошли в Тулане. Один в самом конце осени, кстати, примерно тогда же, когда незадачливый убийца с красным лицом впервые появился в Кумоне, а второй — относительно недавно, дюжины три дней назад, или сколько там почта из Тулана до нас морем добирается.
То есть убийца появляется то в Уандуке, то в Чарухте, с интервалом буквально в несколько дней?
— уточнил Шурф.
— Очень любезно с его стороны дать нам такую интересную подсказку.
— При условии, что это один и тот же человек, а не целая банда учеников-волшебника, дружно сдающая зачеты накануне конца года, — вставил я.
— Да, такой вариант тоже нельзя исключать. Хотя было бы довольно странно, если бы все эти люди оказались родственниками твоих трактирщиков, унаследовавшими фамильное проклятие.
Ну, вот такое талантливое семейство. Окрестные колдуны дерутся за право взять их в ученики. Ну, или этот проклявший их чародей, как его, Туфалей Фаюм Хак, на самом деле был маньяком и проклинал каждого, кто проходил мимо его окон. Поэтому у них теперь полстраны бегает с разноцветными рожами. Почему нет?
Самое удивительное, что даже это твое нелепое предположение может оказаться верным.
Вздохнул Шурф.
А вся информация, полученная мною из книг, намеренной ложью, умело сфабрикованной специально для того, чтобы ввести в заблуждение иностранцев, собирающих сведения о бурдерской магии. Когда имеешь дело с совершенно незнакомой чужой культурой, следует быть готовым к любому подвоху.
— Да уж, — мрачно подтвердил я.
— Вы меня не дослушали, —
заметил Джуфин.
— А я собирался сказать, что краснолицего человека с ножом видели еще и в Кангоне, и в Куанкулехе, и в Бахре. Подозреваю, это далеко не полный список. Просто сведения доходят до меня не так быстро, как хотелось бы. Не в каждой стране у меня есть знакомые, владеющие безмолвной речью. Я уже послал официальные запросы куда только возможно. Но почта ходит возмутительно медленно. Ладно, подождем.
— Что-нибудь еще можно сейчас сделать? — спросил я. Джуфин неопределенно пожал плечами.
— Да что тут сделаешь? Привыкай к тому, что время от времени в мире творятся вот такие интересные вещи, ни предотвратить, ни даже объяснить которые мы пока не в силах. Впрочем, лично я теперь твердо намерен разузнать как можно больше о бурдерских колдунах. Пока не понимаю, как, но я это сделаю, просто потому, что неприятно удивлен собственным невежеством. Когда дело касается какой-нибудь математики или, скажем, геологии, магистры с ними, я готов еще некоторое время ничего об этом не знать. Но столь серьезные пробелы в области магии, пусть даже чарухской, я себе позволить не могу. Не смотри так на меня, сэр Шурф. Я знаком с тобой не первый год и примерно представляю, что ты собираешься сказать». «Да, никогда заранее не знаешь, где пролегают границы между этой грешной геологией и магией. Я даже готов согласиться, что границы эти настолько условны, что впору начать рассуждать о полном их отсутствии. Но это теоретически, а на практике всякий раз понятно, о чем именно речь в каждом конкретном случае. А теперь...» Можешь сказать мне спасибо за то, что я сам произнес все эти скучные, назидательные фразы и избавил тебя от необходимости лишний раз открывать рот. — Спасибо,
— сказал Шурф. Он очень вежливый. — Отдельный вопрос. Как мне теперь быть с урдерцами из света Салари? — вздохнул я.
— А почему с ними непременно надо как-то быть?
— невинно спросил Джуфин. Я пожал плечами. Неужели и так непонятно?
Тебе не нравятся их вдохновенные выдумки в ответ на простые вопросы? Понимаю. Не самое удачное начало дружбы. С другой стороны, а что им остается, если интересующая тебя тема под строжайшим запретом? Ты бы сам на их месте соврал и бровью не повел.
Можешь считать, что вы просто играли в злик и злак. Ваши фишки встретились на одной клетке, и спорный кубик упал желтой стороной, — сказал Шурф. Злой юг — досадное недоразумение. Оба игрока пропускают ход, но не держат друг на друга зла. Случайный, неуместный вопрос, вынужденно лживый ответ — ничего личного. Никаких далеко идущих выводов на основании этого происшествия сделать нельзя.
Надо же! Успел, значит, изучить правила.
Что за злик и злак?
— оживился Джуфин. Просто чарухская игра, — объяснил я, — довольно увлекательная. И добавил тоном опытного искусителя. Рассказывать нет смысла. Лучше сразу показывать. Я сам учился в процессе. На этом совещание можно было считать закрытым, а работу тайного сыска столицы Соединенного Королевства парализованной как минимум на несколько часов. Сэр Шурф сразу это понял и сбежал от нас по добру, по здорову. Но не сказать, что он был этому рад. Совсем нет.
«Мне кажется, это очень полезная для тебя игра», —
сказал Джуфин после нескольких партий, которые мы отыграли с переменным успехом, но вполне на равных.
«Если и она не научит тебя не принимать слишком близко к сердцу несоответствие течения жизни твоим представлениям о должном, тогда даже и не знаю, как быть».
«Если не научит, останусь таким, каков есть», — отмахнулся я. «Тоже не смертельно».
«Надеюсь, что так», — подумав, согласился он. «Все-таки ты очень живучий. Можешь позволить себе роскошь всерьез изводиться из-за подозрительного поведения новых приятелей и из-за всего остального».
Очень любезно с его стороны не перечислять вслух полный перечень причин моих текущих огорчений. Не лучшая тема для болтовни за игрой. А вслух я сказал. «Да, в этой роскоши я натурально утопаю. Красиво жить не запретишь».
«Хотел бы я научить тебя вместо «ох, как все плохо» думать «надо же, как интересно». Но такое отношение к жизни приходит только с опытом. Ничего, сэр Макс. Еще какие-то несчастные лет 500, и все получится само.
«Бывает все-таки совершенно неинтересное. Ох, как плохо», — сказал я, думая, разумеется, об умирающем лисе. Ничего интересного в его горе не было, как ни крути.
«Вот именно это я и имел в виду, когда говорил про опыт. Пока его недостаточно. Любые разговоры о том, что неинтересных событий вообще не бывает, бесполезны. Впрочем, что касается твоих урдерских приятелей, ты и сам должен понимать, что щедрая судьба подкинула тебе любопытнейшую головоломку. А что ты пока не любишь, да и не особо умеешь их решать, так просто еще не успел войти во вкус. Ничего, войдешь».
«Штука еще и в том, что головоломка поджидала меня в месте, где я искал совсем другого», — признался я.
«Другого? Это чего?»
Я пожал плечами. «Даже не знаю, другого и все. Чего-то прямо противоположного. Возможно, просто утешение».
«А, ну на твоем месте я бы на это не особо рассчитывал. Не того ты склада человек, чтобы принять утешение из чужих рук. Может, и дадут, да взять не сумеешь. Все, что ты можешь сделать, когда что-то идет не так, встать, засучить рукава и исправить, если получится. А если не получится, лечь и умереть».
«Похоже на правду», — неохотно признал я.
«Я бы на твоем месте говорил это с другой интонацией, торжествующей».
«Ладно», — кивнул я, — «потренируюсь». И честно тренировался до самого вечера. Не уверен, что я преуспел в искусстве торжествующей интонации, но настроение себе более-менее поднял. И всем окружающим за компанию. А когда я уснул, мне снова приснилась игра в злик и злак. У моей партнерши были знакомые черты и глаза цвета штормового моря. Я не сразу, но все-таки вспомнил, что она уже снилась мне вчера. Хотел сказать, откуда она такая взялась и зачем снится мне вторую ночь кряду. Но грешным делом испугался, что от таких разговоров проснусь, не доиграв партию, а она вышла увлекательная. Жалко было бы не довести ее до конца. Впрочем, доиграть по-человечески все равно не получилось. После очередного броска кубика сероглазая женщина с досадой воскликнула. «Злой йог не мой, а зеленый. Лучше уж просыпайся прямо сейчас. У тебя есть дела поважнее, чем обыгрывать меня».
От неожиданности я рассмеялся, а потом все-таки проснулся. Скорее от собственного смеха, чем по команде, но это все равно было досадно. Не столько из-за ускользнувшего от меня выигрыша, строго говоря, по правилам я все равно уже победил, сколько потому, что за окном еще стояла глухая ночь, без малейшего намека на предрассветную синь, а сна ни в одном глазу. Хотя проспал я максимум часа два. Обычно мне и втрое больше недостаточно. Дела поважнее, ишь. Какие это, интересно? Нет ответа. Какое-то время я слонялся по дому, замышляя лютые злодейства. В смысле, прикидывая, нельзя ли прямо сейчас кого-нибудь разбудить. И вовсе не потому, что я так уж люблю мучить людей. Просто с просонок в бедную мою голову лезли мысли одна мрачнее другой. Самый простой способ от них избавиться — с кем-нибудь поболтать. Есть, впрочем, и специальные магические приемы. Но проку от них немного, потому что они рассчитаны на помощь другим. А самого себя спасать полагается старыми добрыми дедовскими методами. Волей и разумом, постом и молитвой, медитацией и психоанализом. Еще можно почитать книжку, в идеале увлекательный детектив. Но художественной литературы ни в Соединенном Королевстве, ни вообще нигде в мире нет. И это самый большой недостаток нашей здешней жизни. Впрочем, возможности таскать книги из щели между мирами никто не отменял. Так что на самом деле беда не в отсутствии детективов, а во мне самом. Просто я уже отвык утешаться таким способом. И любым другим способом тоже. Джуфин совершенно прав. Мне нужно не утешение, а возможность немедленно все исправить. Даже когда ее нет. Особенно, когда ее нет. Поэтому я не стал никого будить. Ну и еще из чувства самосохранения. Все-таки, когда имеешь дело почти исключительно со злыми колдунами, лучше не тревожить их понапрасну. А то проклянут с просонок и бегай потом с лиловым лицом и, к примеру, минкальими рогами на радость любопытным школьницам. «Ой, а что это у нас на улице такое интересное появилось? Мам, мам, смотри. А ты людей в такое превращать умеешь? А я, когда вырасту, научусь?» Вместо того, чтобы поднимать переполох, я просто закутался в теплые зимние лаохи и вышел из дома. Обычно пешие прогулки меня успокаивают. Как медитация, психоанализ, пост и молитва вместе взятые. Видимо, молюсь я ногами и анализирую тоже ими. И пощусь, и медитирую заодно. А голова у меня просто для красоты. Аргументом в пользу этого предположения может служить тот факт, что никаких конкретных идей в моей голове в ту ночь не было. Пойти, пройтись, и все. А ноги, меж тем, прекрасно знали, о каких делах поважнее шла речь, и куда мне в связи с этим надо. Туда они и пошли. Их замысел стал мне очевиден только через час, когда я обнаружил себя у ворот трех мостов. Это не единственный путь из старого города в новый, но самый короткий и удобный. Я через них сегодня уже дважды проезжал. Вернее, вчера. Если бы я и дальше шел пешком, добрался бы до места назначения уже утром. Но затягивать я не стал. Встал на темный путь и уже буквально секунду спустя был в саду знахаря Иренса Сумакея. Нехорошо, конечно, вламываться на чужую территорию без приглашения, да еще среди ночи, но тут ничего не поделаешь. Мое «надо» всегда было сильнее любого «нельзя». Прокладывая темный путь, я сообразил сразу оказаться рядом с деревом, под которым спал нынче утром. А то искал бы его до послезавтра. Знаю я себя. Я опустился на колени рядом со старым лисом, чья участь не давала мне покоя весь день. Долго гладил серебристую шерсть, а потом лег рядом с ним в траву. Сказал: «Посмотрим, чем я смогу тебя утешить». Никаких конкретных идей у меня не было. Меня никогда не учили утешать ни людей, ни зверей. В этом не было особой нужды. У меня нет знахарского призвания. Хотя многим кажется, будто оно есть. Но там, где у настоящего знахаря призвание, у меня настроение. И не сказать, чтобы я умел им управлять. Сегодня умереть на месте готов ради прекращения чужих страданий, а завтра вздохну, какая жалость, и пойду заниматься своими делами, как обычно поступают все. Но когда на меня находит очередной приступ сострадания, справиться с ним я, как показывает практика, не могу. Да и не то чтобы хочу. Вот и сейчас. Я лег в траву, прижал к груди неподвижного лиса, как плюшевую игрушку, сказал ему вслух: «Когда люди хотят увидеть один сон на двоих, они кладут головы на общую подушку, так, чтобы соприкоснулись. Это я худо-бедно умею, друг научил. Спасибо ему. Считается, что тот, кто проводит ритуал, приглашает второго в свое сновидение. На практике это не всегда так, но мы с тобой все-таки попробуем увидеть именно мой сон. Там тебе будет всяко лучше, чем в собственном. Обещаю. И поговорить там, надеюсь, сможем. В моих снах все разговорчивые. Согласен?» Лис ничего не ответил. Ну, то есть нормального человеческого ответа я от него, понятно, и не ждал, но все-таки надеялся, что он моргнет, шевельнет ухом или еще как-нибудь покажет, что выслушал меня и дает добро на эксперимент. Однако никаких знаков не последовало. Похоже, старый лис вообще ничего не чувствовал и не понимал. Ну, или ему было настолько все равно, что я даже вообразить не способен. Только теоретически предположить. Но какая разница? На его месте я бы хотел, чтобы тот, у кого есть хоть малейший шанс облегчить мою участь, попробовал это сделать. Мало ли, вдруг получится. Ну, вдруг. Поэтому я уложил лиса так, чтобы наши головы соприкасались, и прочитал нужное заклинание, и представил, как мы вдвоем открываем дверь в полной темноте. И переступаем порог, переходим из одной тьмы в другую, где все еще ничего нет. И идем дальше. Дороги пока не видно, но я уже примерно понимаю, куда мы в итоге придем. Дороги не было видно и потом, когда я шел по заросшему деревьями склону, в месте подъема довольно пологому, так что идти оказалось не слишком трудно, даже с тяжелым лисом на руках. Все-таки это было мое сновидение. А я не люблю избыточные сложности. Мне надо, чтобы все получалось легко, хотя бы во сне, если уж наяву невозможно. В конце концов, я, как и следовало ожидать, споткнулся об очередной древесный корень, но вместо того, чтобы рухнуть в траву, медленно и плавно в нее опустился, как сорванный ветром сухой лист. В этом смысле сны выгодно отличаются от реальности, даже магической. Даже от магической реальности, в рамках которой я, мягко говоря, не самый последний колдун на своей улице. Лис, которого я по-прежнему держал на руках, вдруг встрепенулся, требовательно дернулся. «Отпусти». Я, конечно, послушался. Пусть побегает. Все-таки дикий лесной зверь. Могу вообразить, как ему осточертела собственная немощь. Такое кого угодно с ума сведет, даже без дополнительных бед. Пока лис наслаждался внезапно обретенной способностью носиться, сломя голову, у меня было время разобраться, где мы оказались. В смысле, что именно мне приснилось. До сих пор я сюда вроде не попадал. Или все-таки... Ну, собственно, да. Сразу мог бы догадаться. Старый заброшенный парк, тот его дальний край, куда я до сих пор в своих сновидениях не забредал. Но все равно точно знаю, что если еще некоторое время идти вверх, а потом вниз, под уклон, рано или поздно тебя окутает туман, в котором можно заблудиться навек. А можно, проплутав какое-то время, упереться носом в садовую ограду моего друга Франка. С той стороны, откуда в его дом попадают некоторые гости, сновидцы и почти все призраки, каких мне доводилось там встречать. «Сейчас, — подумал я, — мы туда не пойдем. Разве что Йовка сам побежит. Но это уже ему решать». Словно почувствовав, что я о нем думаю, лис тут же примчался обратно и уткнулся мохнатой башкой в мою ладонь. Хотя, собственно, почему словно? Естественно, он это почувствовал. Нам сейчас было очень легко. Не разговаривать обычным образом, но хотя бы безошибочно понимать друг друга. Это же мой сон. А я люблю, когда меня понимают. И когда понимаю я сам. Лис забрался мне на колени, поставил передние лапы на плечо, адресовал мне совершенно человеческий вопросительный взгляд. «Ты сейчас старший. Что происходит? Чего ты хочешь? Зачем мы здесь? Что будет с нами потом?» Примерно такие вопросы он бы сейчас задал, если бы умел говорить. Оставалось надеяться, что у меня получится дать понятный ему ответ. Мне очень пригодился опыт безмолвной речи, особенно необходимость сопровождать проговариваемые про себя слова работой воображения, постоянно представлять, будто стоишь рядом с собеседником, и твоя речь льется в его голову, как вода в кружку. Когда пытаешься договориться со зверем, наяву ли, во сне ли, приходится рисовать перед внутренним взором визуальные и чувственные образы, иллюстрирующие смысл сказанного. Это гораздо сложнее, но техника, хвала магистрам, та же, что существенно облегчает задачу. «Для начала, — подумал я, — тебе следует знать, что я могу тебя вылечить. Там, наяву, в саду доброго знахаря Иренса, где мы с тобой сейчас спим. Сделать тебя здоровым и молодым. Хочешь?» И одновременно представил все это. Как мы просыпаемся в предрассветных сумерках. В голову лиса летит мой смертный шар, я отдаю приказ, зверь, бодро встряхнувшись, вскакивает и бежит искать завтрак. Лис сердито фыркнул. Он был очень недоволен. Я, в общем, ожидал подобной реакции. Для него стать здоровым и молодым означало, что смерти придется ждать еще очень долго, добрых полсотни лет, или сколько там живут наши лисы. А для Йовки каждый час без подружки очередная мучительная вечность. И забыть свою Йорку он не согласится. Все, что угодно, лишь бы не забывать. И он, черт его дери, прав. Вот и я с самого начала был уверен, что ты не захочешь, — подумал я. Не беспокойся, дружище. Я не собираюсь насильно тебя исцелять. Я, как никто, понимаю, что иногда любовь может стать важнее жизни и всех удивительных возможностей, которые она дает. Сам такой же дурак, как ты. Поэтому и не стал сразу тебя лечить, а вернулся, чтобы разделить с тобой сон и поговорить. Спросить, чего ты на самом деле хочешь? Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче?
Я останусь тут навсегда, —
думал Лис. Вернее, не думал, а просто желал этого всем сердцем. Конечно, оставайся, — думал я. Хорошее дело. По крайней мере, тут ты не стар и ничем не болен. Вон как только что носился. Такой молодец. И еще я думал, что если хоть с кем-нибудь после смерти происходит хоть что-то, то мертвая лиса Йорка, без которой тоскует мой новый приятель, непременно должна однажды сюда добраться. Потому что и люди, и звери, которых так сильно любят, не могут исчезнуть совсем. Это нечестно. Я не согласен. Если так, то меня просто нет и не было никогда. Но я-то есть. Возможно, именно поэтому откуда-то из кустов выскользнула хвостатая тень. Лис встрепенулся, спрыгнул с моих колен, помчался навстречу тени, и уже буквально секунду спустя они катались по траве причудливым клубком, забыв обо всем на свете, начиная с меня. Ну и правильно. Пусть радуются встречи, а мне пора. Я уже знаю, что делать. Для начала просто проснуться от холода, потому что зимний рассвет — не самое удачное время для любителей безмятежно дрыхнуть в сырой траве. И теплая лаохи не то чтобы решает проблему. Холод, впрочем, пошел мне на пользу. По крайней мере, проснулся я чрезвычайно бодрым, собранным и спокойным, с кристально ясной, хоть и шмыгающей носом головой. Сразу не раздумывая, запустил спящего лиса смертный шар, сказал: «Спи, пока жив, смотри мой сон, развлекайся со своей подружкой, пусть вам будет хорошо. А когда умрешь и превратишься в такую же тень, как она, можете оставаться там, сколько захотите, да хоть навсегда. Но это уже не приказ, а просто приглашение. Я буду вам рад. А теперь освободись от моей власти. Хороших тебе снов».
«Ничего себе! Какие дела творятся?»
— раздался глаз свыше. «Когда стоишь на четвереньках, практически любой глаз будет свыше. Таковы законы физики». «Извините, пожалуйста», — сказал я хозяину дома, который, вопреки моим надеждам, все-таки застукал меня в собственном саду. «Я, конечно, не должен был без разрешения вламываться на вашу территорию, но, в общем, так получилось».
«Просто вы поступили как знахарь», —
пожал плечами Эренса Сумакей. «Поняли, что можете облегчить страдания больного, и сразу взялись за дело. Было бы странно, если бы я стал вас за это порицать». «Спасибо за понимание», — кивнул я. Собирался встать и уйти, но знахарь уселся рядом и достал из кармана трубку. Его поведение выглядело как приглашение немного задержаться. Конечно, можно было сделать вид, будто для меня это вовсе не очевидно, но я не стал.
«Только на самом деле я так и не понял, что вы сделали с Йовкой», — сказал Иранса. «Слышал, что вы сказали, пусть вам будет хорошо, и когда умрешь, можешь остаться. Где, кстати?»
«В моем сновидении. Ему там понравилось, и тень его мертвой подружки туда пришла. Все отлично получилось».
«Вот оно как».
Мы помолчали. Знахарь сверлил меня вопросительным взглядом, явно хотел выяснить, почему я так уверен, будто все получилось, но не решался. Пришлось прийти ему на помощь. «Если вы когда-нибудь слышали, будто я могу подчинить волю любого живого существа, имейте в виду, это чистая правда. Делать это я люблю, пожалуй, даже меньше, чем убивать. Но справедливости ради следует признать, что от этого умения бывает немалая польза, если отдавать приказы с умом. Потому что если я, к примеру, прикажу больному выздороветь, он так и сделает, сколь бы безнадежным ни было его состояние. И не только это, конечно. Теоретически, по моему приказу, любой человек ли, зверь ли, способен на все, в том числе спать и видеть сон по моему выбору. Ничего сложного в этом нет».
«Погодите, но если так, почему в Соединенном Королевстве все еще есть неизлечимо больные?»
— возмущенно спросил Иренса Сумакей. «Закономерная реакция. Настоящему знахарю с призванием должно быть совершенно невыносимо узнать, что кто-то может вылечить всех страдальцев сразу и до сих пор этого не сделал. Во-первых, их уже далеко не так много, как можно подумать», — сказал я. «Мы над этим работаем».
«Вы? То есть вас таких несколько?»
К сожалению, нет. Просто сэр Абилат заинтересовался мной как новоизобретенной микстурой.
Сэр Абилат? Королевский знахарь?
Ну да. Теперь он вызывает меня в самых безнадежных случаях, но при этом считает, что нам не следует спешить, потому что мы пока не знаем, какие могут быть последствия у подобного лечения. Возможно, столь полное порабощение воли, даже кратковременное, в будущем сведет моих пациентов с ума. Или они будут всю жизнь испытывать ко мне любовь, плохо совместимую с нормальным существованием. Или, напротив, ненависть. Пока все в порядке, но кто знает, что случится уже через год. Абилат решил наблюдать за выздоровевшими на протяжении достаточно долгого времени, как минимум пару дюжин лет. Если все будет хорошо, значит, моей помощью можно пользоваться и дальше, а пока только самые тяжелые пациенты. Те, кому совсем нечего терять, вроде вашего лиса.
Так почему вы его не вылечили? Заставили смотреть какой-то сон?
Еще вчера вы предлагали мне его убить. Говорили, что Йовка хочет умереть, а не выздороветь. На всякий случай я спросил его самого. Так и есть.
Но, получается, вы могли бы просто приказать ему перестать горевать по мертвой подружке.
Мог бы. Но на его месте я бы такому исцелению, пожалуй, не обрадовался.
Дырку над вами в небе. Почему?
Да потому что знаю, каково это. Штука в том, что вместе со страданием уходит и ставшая его причиной любовь. И даже память об этой любви стирается. Не сразу, а постепенно, незаметно. Каждый день по крошечному, незначительному фрагменту. А однажды смотришь в зеркало и видишь там бодрого и румяного, живого мертвеца с тусклыми оловянными глазами. Я, к счастью, вовремя опомнился и предпочел обезумить от горя. Это, как ни странно, было правильное решение. Иногда погибнуть — единственный способ остаться в живых.
Ну, может быть, иногда.
Неохотно согласился знахарь.
Для некоторых особым образом устроенных людей. Но уж никак не для зверя.
Зверь, способный так горевать о смерти любимого существа, это явно особым образом устроенный зверь. Нет никакой разницы. Снова воцарилось молчание. И Ренсо напряженно обдумывал услышанное, наконец спросил.
«Ладно, а что мне теперь с ним делать? Просто не будить? И вообще не трогать?»
«Разбудить в любом случае уже не получится», — сказал я. «Не беспокойтесь о нем. Ему правда хорошо в этом сне».
«Да, это чувствуется», — признался знахарь. «Раньше рядом с Йовкой было тяжело находиться, а теперь легко и даже в каком-то смысле радостно, как будто он выздоровел и теперь сладко спит».
«Так и есть. Просто сон беспробудный. Но он сам этого захотел. Я на его месте тоже ухватился бы за подобную возможность, не особо раздумывая». «Жизнь сознания и есть настоящая жизнь. Какая разница, как это выглядит со стороны?» А что какое-то время я был почти уверен, будто что-то такое со мной и происходит, я доброму знахарю говорить не стал. Такие вещи я даже ближайшим друзьям не рассказываю. И вовсе не потому, что опасаюсь получить в глаз за подобную ересь. Хотя и это тоже, будем честны. Покончив с этой историей, я испытал такое облегчение, что пришел домой, упал на кровать и проспал почти до самого вечера. Заодно и от простуды избавился. Думаю, ей, в конце концов, надоело терзать насморком мое бесчувственное тело. И она ушла, хлопнув дверью. Надеюсь, просто в золотую даль, а не к кому-нибудь из соседей. Но проверить руки не дошли. Очень уж был занят. Ужином в гостеприимном свете Салари, вознёй с собаками, долгой романтической прогулкой, страшно сказать, при луне, и прочими приятными неотложными делами. Их оказалось так много, что я несколько дней кряду не разгибался. Ну, то есть просто жил, как самый настоящий, нормальный, счастливый человек. Захочешь — не придерешься. Даже на таинственного родственника урдерских трактирщиков временно махнул рукой. Пусть молчат о нем, сколько влезет. Сами за прохожими с колющими и режущими предметами не гоняются, и на том спасибо».